В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Виталием Портниковым.
Добрый день, в эфире «Радио Крым Реалии», в студии Виталий Портников. Вы слушаете дневное шоу. «Радио Крым Реалии» вещает в эфире 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В Крыму слушайте нас в диапазоне 105 и 9 FM. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05. Гость нашей студии – российский социолог и правозащитник, представитель правления экспертной группы «Сова» Михаил Савва.
Добрый день.
Здрасте. Прежде чем мы начнем нашу беседу, предлагаю послушать короткую справку о госте.
Гость эфира.
Михаил Савва, российский социолог и правозащитник, доктор политических наук, профессор Кубанского государственного университета. Родился в Краснодаре. В 89 году окончил исторический факультет Кубанского государственного университета. В 2001 году аспирантуру социологического факультета МГУ, где защитил диссертацию кандидата социологических наук. В 94 году Михаил Савва возглавлял департамент национальности в Министерстве по делам национальности и региональной политики России. При его участии готовились проекты законов о национально-культурной автономии в России. Российской Федерации и о статусе коренных малочисленных народов в России. Уволился по собственному желанию, отвергая национальную политику России на Северном Кавказе во время Первой Чеченской войны. С августа 97 по январь 2001 года был заместителем, а затем начальником управления по делам общественных и межрегиональных связей мэрии Краснодара. После смены мэра в декабре 2000 года Савва ушел в отставку из-за несогласия с политикой, проводимой новым городским руководством. С января 2001 года Михаил Савва – директор грантовых программ общественной организации Южный региональный ресурсный центр. В апреле 2013 года против Михаила Саввы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», обвинив в хищении бюджетных средств, выделенных администрацией Краснодарского края на гранты. Он был приговорен к 3 годам колонии условно за то, что якобы присвоил деньги, выделенные возглавляемым организацией на проведение социологического исследования. Вскоре против Саввы было возбуждено еще одно дело, снова по подозрению в мошенничестве. Его обвинили в том, что он получил деньги за лекция, которую на самом деле читал другой человек. Не дожидаясь приговора, Михаил Савва уехал из России в Украину, где получил статус беженца.
Гость эфира.
Михаил Валентинович, ну вот начну с такой темы. Данные уровня поддержки Владимира Путина в Крыму, по данным по ВЦИОМу, 90% жителей Крыма готовы голосовать за действующего президента России. Это такой чеченский результат, я бы сказал.
Да, это очень похоже на чеченский результат.
Возникает вопрос, насколько вообще такие результаты реальны даже не с точки зрения подделки цифр, а с точки зрения того, что люди, с одной стороны, могут опасаться говорить то, что они думают на самом деле, а с другой стороны, просто живут в мире, где не существует никаких политических альтернатив для них самих.
Это абсолютный факт. Те цифры поддержки Путина, поддержки режима или поддержки аннексии Крыма, которые якобы демонстрируют крымчане, в основном результат страха, обычного человеческого страха, поскольку уголовное законодательство современной России наказывает буквально за все. Статья 280 прим. 1, а именно призывы к нарушению территориальной целостности, используется очень широко. Более того, простое сомнение в легитимности Путина может вполне трактоваться как экстремизм. Законодательство Российской Федерации об экстремизме очень неопределенно и очень широко. Эти статьи очень часто используются как повод для уголовного преследования. Я знаю только одно социологическое исследование в Крыму, которое было проведено при полных гарантиях конфиденциальности для тех, кого опрашивают. Оно показывает совершенно другие цифры. Если мы привыкли к тому, что якобы аннексию Крыма одобряет более 80% жителей полуострова, то по результатам этого исследования цифры противоположны. Порядка 70% уже выражают недовольство тем, что произошло.
А как такое исследование можно провести в условиях, когда, так сказать, люди все равно ощущают некую небезопасность? То есть это должно быть исследование на доверии, я так понимаю?
Да, это исследование на доверии, причем такое исследование, когда категорически не используются телефонные варианты опроса, когда с человеком сначала очень долго беседуют, рассказывая ему о том, каким образом будет обеспечено сокрытие информации о его персональных данных, и только потом начинают задавать вопросы.
Ну, тут очень интересно с самой ситуацией вокруг этих выборов, о которых спрашивает ЦИОМ, вокруг вообще ситуации в России, потому что сначала очень многие считали, эксперты, что накануне выборов Путин обязательно должен измениться, проявить себя как миротворец, проявить себя как человек, способный гибким подходам, чтобы вот в таком вот имидже уже идти на выборы. Сейчас, когда ничего вообще не происходит, просто ничего, ни в какую сторону, говорят о том, ну, после выборов. У Путина, я слышал такие фразы, у Путина будет такой мандат доверия, что он может позволить себе все, что угодно, а значит, он может стать миротворцем, либералом, реформатором, так, как будто бы он не может это сделать до голосования.
Ну, могу сказать на это, что мечтать не вредно. В настоящее время на выборах президента России действительно не происходит ровно ничего. Это игра с заранее определенным результатом. И Путин уже имеет мандат доверия. В данном случае выборы проводятся для того, чтобы обеспечить его полную легитимность не в глазах народа, а в глазах его ближайшего окружения. То есть западные санкции, внутриэлитные проблемы в российской правящей группировке привели к тому, что возник страх у Путина и людей из его ближайшего окружения, а как себя поведут вот эти вассалы в случае, если ситуация вдруг начнет раскачиваться, если она станет нестабильной. Необходимо дать очень четкий сигнал российской элите, что народ за Путина. Вот, собственно, ради этого проводятся выборы, подчеркиваю, заранее известным результатом.
Но если говорить о фундаменте режима, да, вот этого нынешнего режима, можно говорить о том, что Крым – это такой фундамент? Или все же это такая, скорее, идеологическая надстройка? Что это для нынешнего руководства России?
Для нынешнего руководства это символ победы. На самом деле это чрезвычайно важно для того, чтобы обеспечивать Путину народную поддержку. Вот представьте себе людей, которые привыкли к тому, что они все время проигрывают, что они живут хуже, чем в Европе и в Америке, что у них слабее армия, что они потеряли свою империю в то время, как другие продвинулись вперед. И вот этим людям вдруг показывают явную победу. Мы отжали Крым. Крым теперь наш. Это повод для гордости, и, в общем-то, других нет, если, конечно, не считать зимнюю Олимпиаду в Сочи, результаты которой уже просто разрушены, да. Скандал с допинговыми препаратами привел к тому, что российские победы в Сочи, которые были вторым важным таким символическим основанием для режима, просто исчезли. Остается один Крым, и за него будут держаться.
А вот с Донбассом. Насколько можно говорить о том, что для России критически важно, но как бы остановить эскалацию на Донбассе? Или как раз та ситуация, которая сегодня, она выгодна скорее Москве, чем нам?
Нынешняя ситуация на Донбассе, безусловно, выгодна Москве, то есть время работает на режим Путина, они могут позволить себе заморозить этот конфликт на Донбассе на достаточно долгий срок, в то же время власть Украины себе этого позволить не может. Выборы Путина пройдут вот сейчас, да, в 2018 году, выборы украинских высших органов власти пройдут в следующем году. То есть весь следующий год российский режим может спокойно потратить на то, чтобы раскачивать украинскую власть и ситуацию на Украине. Они, конечно, будут себе это делать. Я очень четко понимаю, и это не только мое мнение, что Донбасс, проблема Донбасса создавалась сознательно для того, чтобы обменять Донбасс на Крым. Безусловно, таков стратегический план. Безусловно, Путин будет отдавать Донбасс для того, чтобы получить гарантии неприкосновенности Крыма в составе России. Но он может тянуть с этим. И он будет это делать.
А какой смысл был в размене Донбасса на Крым, когда, по большому счету, была такая идея Новороссии большой, которая была высказана еще в крымской речи Путина? Может быть, все-таки хотелось большего, а получилось меньше?
И это тоже. Но когда получилось намного меньше, чем хотелось, нужно было найти какое-то рациональное основание того, что произошло. И уже на протяжении, ну, как минимум 2 лет стратегией является стратегия разменной монеты. То есть Путин готов отдать Донбасс на своих условиях, с массой гарантий, но не просто отдать, а взамен получить гарантии того, что Крым будет признан в составе России или хотя бы на него закроют глаза.
Если вообще вот представить себе, что будет происходить после выборов Путина, представляете себе какое-то изменение курса? Или мы вступили в случае с Россией в такую эпоху застоя?
Я не жду серьезных изменений. Да, безусловно, будут какие-то реформы. Да, уже запланирована, например, реформа следственного аппарата в России. Там возникла очень интересная ситуация. Высшему руководству страны уже не нужен тот масштаб репрессий со стороны силовиков, которые обрушились на бизнес. Путин уже много раз подавал сигналы в ходе самых разных выступлений следственным органам: прекратите кошмарить бизнес. Но тесная спайка следователей с российскими судьями уже просто не видит себе другой стратегии. Они по-другому уже не могут, они не могут остановиться. Поэтому я думаю, что вскоре после выборов что-то будут делать со Следственным комитетом, усиливать подчиненность прокуратуре, подконтрольность прокуратуре для того, чтобы уменьшить масштабы репрессивного давления на бизнес. Эти масштабы очень велики, они уже тормозят развитие экономики. Но серьезных изменений не будет. Нужно понимать, что основа режима Путина – это имитация. Они имитируют все, начиная от космических кораблей, которые все чаще падают в результате, и заканчивая выборами. Эта имитация является действительно системной. Уже нет ни одной сферы, где бы что-то делалось по-настоящему.
Я хочу поговорить с вами как с человеком, который является известным специалистом по вопросу межнациональных отношений в России. Потому что, опять-таки, модель этих межнациональных отношений изменились достаточно серьезно в последние годы. Я бы насчитал для себя 4 модели. Ну, может быть, у вас больше есть. Вот первая модель – это ассимиляционная. Это модель, которая применяется практически ко всем российским республикам. Вторая модель – это модель мягкой силы. Это модель, которая задействуется в случае с Татарстаном, когда, с одной стороны, ассимиляторский процесс нельзя запустить, но есть давление на руководство республики и на общество. Третья модель – это чеченская модель, когда это, может быть, это последствия жесткой силы, когда, с одной стороны, так сказать, есть некий режим, который пользуется доверием со стороны Кремля, с другой стороны, не может выйти за рамки собственных полномочий. И четвертая модель – это репрессивная модель, такая откровенно репрессивная, которая применяется по отношению к крымским татарам. Но все-таки такой модели, по крайней мере, после окончания Чеченской войны не было.
Эти модели дополняют друг друга, и в отношении одной и той же этнической группы могут использоваться последовательно разные модели. Ну, например, в Чечне первоначально это была модель грубого силового подавления, безусловно. Затем это была модель, ну, я бы ее назвал моделью имени пирата Моргана, который в свое время английской королевой был назначен вице-губернатором Ямайки. Он был пиратом, но он был очень сильным пиратом, который смог контролировать остальных пиратов. Вот примерно это сейчас происходит в Чеченской республике. Точно так же, если говорить о Крыме, то туда перенесены методы на данном этапе, методы грубого силового подавления. Одним таким интересным для меня показателем является то, что в Крыму сейчас сосредоточено огромное количество следователей, сотрудников ФСБ из Северного Кавказа. Они иногда в своих документах даже забывают поменять файлы, и можно прочитать там документ, подписанный крымским следователем, но написано, что он почему-то следователь по Республике Дагестан. То есть туда присланы люди, у которых есть хорошие навыки грубых силовых действий. Задача состоит в том, чтобы нейтрализовать крымско-татарскую элиту. Тех людей, которые способны вокруг себя сплотить недовольных и несогласных, их необходимо сейчас с точки зрения российской власти выключить из политического процесса. Именно это сейчас делается. Потом, возможно, будет задействована какая-то другая модель.
У нас есть звонок, может, мы сейчас его послушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, Михаил. У меня такой вопрос, как у жителя Крыма, гражданина Украины по своему сознательному выбору и жителя Крыма, ну, по несознательному выбору. А как гражданин Украины я не могу ходить на выборы и, в общем-то, не собираюсь. Ну, что вы посоветуете? Может быть, сходите за какого-нибудь ПНХ проголосовать? Спасибо.
Нет, не ходите. Я в данном случае высказываю свою личную точку зрения. Я убежденный сторонник бойкота этих президентских выборов. Почему? Дело в том, что голосовать сейчас на выборах президента России, это значит по-прежнему соглашаться играть по тем шулерским правилам, которые для этих выборов установила российская власть. Участие в выборах ровно ничего не изменит. Но будет на 2% больше у Явлинского и на 1% меньше у Путина. Это не принципиально. А вот сознательный бойкот выборов формирует совершенно новую стратегию. он формирует группу людей, которые отказываются от сотрудничества с этим режимом. То есть это стратегия, которая выходит далеко за рамки 18 марта, и она очень важна, на мой взгляд.
Еще следующий звонок, пожалуйста. Говорите. Говорите, говорите.
Здравствуйте. Здравствуйте. Федор, Ровенская область. У меня был выбор, вы говорите за какие-то где-то, у меня был выбор таков. Украинское радио, Хрещатик 1, Киев 1, Хрещатик 26, Немешко Таисия Витальевна. За 4 года я отдал по рекламе...
Смотрите, вы не говорите по теме эфира, поэтому мы вынуждены с вами попрощаться и дать возможность следующему слушателю этот вопрос. Пожалуйста, говорите.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вся та технология, которая сейчас отрабатывается в Крыму, может ли быть применена в самой России? Это первая часть. И второе, скажите, пожалуйста, а куда смотрят правозащитные организации в самой России?
Хороший вопрос, да.
Когда Россия применяет эту технологию в Крыму, обкатывает эту технологию в Крыму.
Спасибо.
Да, безусловно, технологии обкатываются в каких-то регионах, чтобы потом, в случае обострения ситуации по стране в целом, применить их по стране в целом. Вы абсолютно правы. Куда смотрят правозащитники? Ну, я правозащитник. И я оказался в следственном изоляторе под домашним арестом и получил срок именно потому, что я занимался правозащитной деятельностью. Я даже не занимался политикой. То есть правозащитники в России сейчас находятся под прицелом и под ударом. Их преследуют, их выдавливают из страны, их иногда сажают по придуманным основаниям. При этом они продолжают действовать. Правозащитное движение в России все-таки не умерло, хотя нынешние власти активно этого хотят.
Еще один звонок. Здравствуйте.
Добрый день, Харьков Игорь. Ну, у меня к обоим вопрос, а в основном более так вопрос к Виталию. Вот, Виталий, будут выборы Путина. Вот как будет Евросоюз и Америка выходить с положения, когда они будут признавать выборы в Крыму или нет? Спасибо.
Ну, очевидно, что выборы в Крыму никто признавать не будет. Тут мы оба можем вам ответить одно и то же.
Выборы в Крыму признавать не будут, но на общий результат выборов по России это не повлияет.
Следующий вопрос, пожалуйста. Видите, у нас просто сегодня обвал звонков какой-то. Да, пожалуйста, говорите. Говорите, только быстро.
Алло, вы мне?
Да, вам, конечно.
У меня такой вопрос, значит. Вот вы все говорите о Путине, о России. А не боитесь ли вы, что если выберут кого-нибудь другого вместо Путина, и контроль в России будет потерян над всем, а Россия — это ядерная держава?
Спасибо за вопрос. Да, да, понятен вопрос, да, Михаил Васильевич.
Да, замечательный вопрос. Вы знаете, почему мы не боимся, что в Соединенных Штатах проголосуют не за того, и вдруг потеряется контроль? Почему Англия, Франция, тоже ядерные державы, не боятся проводить у себя абсолютно свободные выборы? Да потому что есть другие механизмы контроля, потому что в этих странах нет единого центра авторитарной власти. И в России был период еще совсем недавно, когда президент контролировался другими ветвями власти. То есть это не страшно. Если бояться этого, то выборы нельзя проводить нигде. Ни в ядерном Израиле, ни в ядерном Пакистане, ни в ядерной Индии, нигде.
Но, с другой стороны, может быть, слушатели подразумевают то, что в России никогда не было процесса вот такого вот реальной смены власти, а всегда был процесс преемственности, да? Фактически все годы существования современной России власть передавалась, и уже потом граждане просто одобряли выбор, который сделан был на самом верху. И это большая проблема для функционирования демократического организма власти.
Безусловно, но увязывать это с ядерным оружием странно, потому что ни Советский Союз его ни разу не применил, ни Россия его ни разу не применила.
Ну, вы знаете, у меня сейчас человеческий вопрос, на который меня навел слушатель, который звонил нам и спрашивал, голосовать ему или нет, потому что мы прекрасно понимаем, что основная часть кандидатов, которые вообще борются с Путиным, как бы это люди, которые обеспечивают явку на выборах. Я всегда привожу такой очень хороший пример относительно выборов президента Кении. Да, там была реальная борьба между двумя кандидатами, кандидатом власти и кандидатом от оппозиции. И где-то там был, по-моему, 70-80% населения пришло на выборы, и там было распределение 51 на 49 в пользу действующего президента. кіняти, но Верховний суд отменил эти результаты как сфальсифицированные, и после этого в новых выборах участвовал уже только действующий глава государства. Кандидат от оппозиции не участвовал. И действующий глава государства получил, по-моему, 90%, но явка. Все сторонники лидера оппозиции, они просто на выборы, ну, не пришли. Поэтому, с одной стороны, результат впечатляющий, с другой стороны, никого нет. И мне кажется, что российское руководство этого боится. И я понимаю в этом смысле Путина, что он делает. Но мне очень трудно понять людей, которые выступают такими спойлерами. Вы знаете, у меня многие годы теплые личные отношения с Григорием Алексеевичем Явлинским. Я считаю, что он замечательный человек сам по себе. И крупная личность в политическом таком вот смысле слова. Ну, просто он, скажем так, не в то время занялся, не в ту эпоху занялся такой вот активной политикой, может быть. Но я все равно его не понимаю до конца. Зачем в этом участвовать, создавая у приличных людей представление, что это конкуренция?
Я думаю, что если очень хочется, всегда можно себя в чем-то убедить. И кандидаты-спойлеры вполне убедили себя в том, что их участие в выборах несет какие-то большие ценности, чем ценности бойкота этих выборов. Ну, например, для кандидата Яблочников это идеи демократии, воспитание сознательного избирателя, который приходит и делает свой выбор, какой бы ни была власть. Да, все это неплохо. Но в нынешних конкретных ситуациях конкретной России это, безусловно, игра в поддержку Путина.
Если представить себе, как будет развиваться далее ситуация, вы вообще считаете, что этот срок Путина, он, скажем так, продлится столько, сколько это намечено конституционными полномочиями, и что это вообще последний срок?
Да, я думаю, это последний срок Путина, и для этого есть основания. Если бы он действительно серьезно хотел навсегда остаться у власти, он бы сделал это еще в 2008 году, не заморачиваясь передачей временно своего трона Медведеву. Но я абсолютно уверен, что следующие 6 лет будут посвящены продвижению наследника. И вот эта команда спойлеров, которые сейчас выпущены на выборы, начало вот этого процесса отбора наследника. То есть власти посмотрят, к чему по раскладу голосов приведет каждая из стратегий. Ну, например, стратегия Явлинского, да, стратегия Собчак, которая позиционируется на правом либеральном фланге. Стратегия Грудинина – это новое лицо коммунистов, которого сейчас начали силами государственных СМИ активно разоблачать. Вероятно, по данным реальных социологических опросов, его рейтинг слишком высок, то есть не соответствует планам Кремля. Вот в результате такого кастинга, который пройдет 18 марта, будут определяться более конкретно контуры кампании по выдвижению преемника. Кто это будет и как его будут продвигать?
Обратимся к нашим слушателям. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Говорите, говорите. Добрый день еще раз. Ну, мне кажется, Россия все-таки не Африка. Пример, здесь просто нарисуют, сколько надо процентов, сколько надо голосов и обеспечить полную легитимность действующему президенту. Спасибо.
Дело в том, что рисовать голоса вот сколько надо, это очень рискованно сейчас. Я не думаю, что российские власти приготовились к варианту массовой фальсификации. Да, фальсификации будут. Об этом можно судить, например, потому что было изменено законодательство несколько месяцев назад, и избиратели России получили возможность голосовать не на своих участках, не по месту жительства, без открепительных удостоверений. Это даст какие-то проценты. Есть вечная палочка-выручалочка режима, так называемые корректирующие участки, там, в воинских частях, куда наблюдатели просто не могут попасть. Но все это в сумме даст, ну, 5-7% нарисованных голосов. Основной упор все-таки делается на пропаганду, на воспевание возвращенного Крыма, на величие России, которая встает с колен, и на прочие фейки.
Ну, в любом случае, я так понимаю, что как бы там ни рисовали, ни не рисовали, а сама ведь власть будет точно знать свой результат. Для нее это тоже важно. Это такой социологический опрос, можно сказать, плебисцит реальный. Можно о нем никому не рассказывать, но ты не можешь от этого результата отмахнуться.
Не уверен, что она будет точно знать свой результат, потому что на самом деле власти субъектов Федерации России очень часто действуют самостоятельно. То есть им говорят, не нужно открытых фальсификаций, но они уже не могут по-другому. И они могут дать две колонки цифр, якобы реальную цифру, и нарисованную цифру, но якобы реальная тоже будет нарисованной.
Вот вы, кстати, вспоминали о следователях из Дагестана, которые приезжают в Крым с опытом репрессий. А мне очень хотелось бы понять, что в самом Дагестане сейчас происходит, потому что тоже, мне кажется, поучительно очень для будущего Крыма, когда целая команда, которая, ну там она местная, вот как крымская команда, она же местная, она вдруг полностью оказывается под подозрением, туда приезжают московские силовики. И, в общем, мне кажется, что вот этот вот суверенитет Дагестана, ну, который существовал на моей памяти с 1991 года, сколько я занимаюсь вот этими всеми вопросами, столько я помню, что дагестанская элита сохраняла все рычаги управления республикой в своих руках. Они сейчас у нее эти рычаги, ключи, деньги, все отбирается, причем таким жестким способом.
И это делается показательно, делается совершенно не случайно. Дело в том, что уже как минимум 2 года заметна тенденция обособления региональных властей в России. То есть вот эти региональные элиты, начиная от Якутии и заканчивая Дагестаном, серьезно задумались над тем, что будет после Путина. И многие из них преждевременно, слишком рано начали готовиться, знаете, такой фальстарт к возможному суверенитету. Начали вноситься поправки в законодательство, которые признавали за конкретными этносами там, право на землю. Начали делаться другие вещи, которые никак не соответствовали законам России. То, что сейчас происходит в Дагестане, вот эта массовая зачистка местной элиты, это сигнал всем остальным. Слишком рано начали готовиться к возможному уходу.
А получится ли вот такая зачистка, если учитывать сложный, скажем так, вот межнациональный рельеф того же Дагестана? Насколько это вообще не рискованные вещи сейчас Москва делает?
Я думаю, что в плане контроля за стабильностью никакого риска нет, никаких возмущений там не будет. Другое дело, что эффективность этой зачистки будет невысока. Можно заменить людьми из других регионов, там, министров правительства Дагестана, но нельзя заменить все районные администрации. Предыдущий глава Дагестана Абдулатипов, по его словам, заменил 26 глав районных администраций. То есть по количеству районов, если взять, то некоторых он менял несколько раз. И он не получил никакого результата. Если обратиться, к примеру, Кадырова, то он наказывает своих министров, которые проворовались очень жесткими методами, загоняя в собачью будку под дулом пистолета. Но их преемники продолжают воровать. То есть эффективность этой зачистки будет минимальна.
Ну, то есть, практически, когда коррупция является такой системой, да?
Она действительно является системой. И сменой конкретных персоналей проблема коррупции не решается.
А вообще российское руководство заинтересовано в том, чтобы победить коррупцию, или оно заинтересовано в лояльности коррупционной? Что это вообще за главный мотив?
Вот сейчас происходят очень интересные вещи, судя по некоторым тенденциям. Например, начались аресты действующих офицеров ФСБ. Чего не было никогда. Но недавно в Краснодаре был арестован начальник отдела, целый полковник. Вероятнее всего, высшее российское руководство хочет создать ситуацию, когда бы право на коррупцию имели только они, а вся их подчиненная вертикаль была бы лишена такого права. Я бы сказал, что это слишком смелый эксперимент, ни у кого не получилось. Либо никто не ворует, либо воруют все.
Я почему к Дагестану такое внимание меня пристально вызвало с нашим вот сегодняшним разговором? Потому что мало кто мог себе представить, что в Дагестан приедет руководить генерал Владимир Васильев. Который человек такой вот просто московской политики до мозга костей.
Дело в том, что просто искали такой субъект федерации для показательной зачистки, который был бы убедителен для всех остальных. Бесполезно делать это в Якутии. Невозможно пока это сделать в Чечне. Дагестан был выбран как вариант, который, с одной стороны, убедит всех остальных, что так вот делать нельзя, а с другой стороны, это технически возможно.
Но в Крыму так можно, мне кажется, сделать, как в Дагестане. Туда прислать такого Владимира Васильевича, вы в это не верите?
Дело в том, что в Крыму, ну, в этом нет необходимости. Крым не будет настолько показательным, а Дагестан – это давняя притча во языцах. То есть кавказская коррупция – это всем коррупциям коррупция, действительно так. Как мне объяснили как-то в Ингушетии, у вас в России там могут украсть 20% при строительстве школы, а у нас крадут примерно 300%. То есть она уже 3 раза должна быть построена. Поэтому Дагестан намного более убедительна для россиян.
Ну, это вот такое любопытное замечание. По крайней мере, мы начинаем понемногу разбираться хотя бы в конфигурации российских коррупционных регионов, скажем так. Хочу поблагодарить нашего гостя, российского социолога и правозащитника, председателя правления экспертной группы «Сова» Михаила Саву. Спасибо, Михаил Валентинович, что были в нашем эфире сегодня. Напомню, что эту программу вел для вас Виталий Портников. Это было дневное шоу, новая программа радио «Крым Реалии». Вы можете слушать нас в последующие дни. Мы желаем вам, уважаемые слушатели, всего доброго. До свидания.